Мир вам! Прежде чем читать текст, я бы хотел поприветствовать вас традиционным пасхальным приветствием с большой радостью. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Будем читать с вами Евангелие от Матфея. Может быть, я где-то нарушу какие-то традиции. Принято читать уже победные стихи, но нет победы без поражения. Нету славы без позора. Таково богословие Евангелия. И сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе с вами выслушали текст, который я буду читать из Евангелия от Матфея, 27 глава, с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, которое говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». То есть да. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много страдала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника этого, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины-правители, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели в его одежды и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симон. Сего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, то есть череп, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. Как Игорь справедливо отметил относительно символов христианства, крест, он действительно стал символом христианства. Как так случилось, что крест занимает центральное место в христианском мировоззрении? Распятие было самой унизительной казнью для римлян. Римское правительство отказалось использовать этот вид смертной казни против своих граждан. Цицерон назвал распятие самой грубой и унизительной казнью. «Заковать в кандалы римского гражданина, — говорил он, — это преступление, вопиющая гнусность по отношению к нему. Это больше даже, чем убийство. Что же я могу сказать о распятии?» — дальше пишет Цицерон. «Невозможно подобрать подобающего приличного слова для этого чрезвычайного унижения». Дальше Цицерон продолжает: «Пусть любое упоминание креста будет удалено не только от плоти римских граждан, но от их разума, от их глаз и от их слуха». Если упоминание креста было оскорбительным для римлян, то насколько было это оскорбительно для евреев? Они понимали, что всякий, кто прибит к дереву или висит на дереве, он проклят Богом, как записано во Второзаконии 21 главе. Эта казнь была особенно оскорбительна для иудеев. И ранние христиане знали и то, и другое. Но они часто говорили об Иисусе, которого повесили на дереве. По крайней мере, 5 упоминаний в Деяниях апостолов мы слышим о том, как они говорят, что Иисус был повешен на дереве. Тем не менее, против всех законов логики, первые христиане почему-то вообще не стыдились креста. Теперь мы используем кресты, как было сказано ранее, для могил, для церковных зданий, для украшений, наклеиваем кресты на машине. Почему крест сегодня уже не связан больше с позором и унижением, как это было в римские и иудейские времена? Давайте запомним урок истории. История христианства. Такая трансформация стала возможной только благодаря подлинному христианству. Позорный крест превратился в объект восхищения, и как это ни странно звучит, хотя для многих это далеко не странно звучит сегодня, потому что мы пользуемся результатами истинного христианства. Крест – это источник радости. Крест – это источник утешения. Крест – это основа спасения, с которого мы слышим слово «совершилось». Более того, этот крест пустой. Он пуст, как и гробница пуста. И это действительно нас вдохновляет. На нем, на кресте, Бог Отец возложил проклятие греха на своего Сына, и мы свободны. Это действительно праздник. Христос, Галатам 3 глава 13 стих, искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием на кресте, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. А как мы песню поем, вы помните? Вы поете эту песню: у креста хочу стоять, у креста, честь моя и слава, там спасение полнота, на блаженство право. Это один из моих любимейших гимнов, благодаря которому я снова и снова погружаюсь эмоционально, интеллектуально в значение богословия креста. Слава и позор, торжество и поражение, жизнь и смерть, радость и глубочайшая трагедия – все соединилось крестом Иисуса в одно. Удивительное явление в мире, удивительное явление в христианстве – крест. Но главный урок креста – я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили об этом. Заключается в том, что невозможно быть нейтральным к Иисусу Христу. Невозможно остаться или сохранять нейтралитет. Латинское слово «нейтралитет» буквально можно перевести как «ни то, ни другое». Ни то, ни сё. В народе говорят «ни рыба, ни мясо». Есть страны сегодня, которые сохраняют нейтралитет. Это страны, я не знаю, там, по-моему, это Мальта, Туркменистан, Лаос, Камбоджа, ну, знаменитые страны Австрия, Швейцария. Эти страны приняли решение никогда не участвовать в никаких военных блоках и не участвовать в никаких военных конфликтах. Это хороший нейтралитет. И, в принципе, мы часто пользуемся и остаемся нейтральными, когда говорим о политике, когда рассуждаем о цветах, о дизайне, там, не знаю, о музыкальных предпочтениях. Я думаю, здесь будет разумно сохранять нейтралитет, потому что это вопросы, ну, они не относятся, они не являются центральным нервом. Но крест, личность Иисуса, его миссия, его дело, его учение – это центральная артерия христианства. И здесь никто из нас не имеет права оставаться нейтральным, как до обращения. Мы говорим грешникам: приди к Иисусу, он только один, единственный путь. Так и после обращения мы не имеем права оставаться нейтральными, индифферентными или равнодушными. Личность Иисуса, его миссия никого не оставила равнодушным. Мы слишком сделали Иисуса мягким, мы слишком сделали Иисуса покладистым, политкорректным, чутким, который обходит острые углы. И действительно, это была характеристика Иисуса, когда пророк Исаия говорил о нем, что он пройдет так, что льна курящегося не угасит. Но там говорится не о политкорректности, там говорится о том, что он не нарушит ни одну черту закона. И при этом он проповедовал и учил, и это был очень нелегкий проповедник. Это был очень нелегкий человек с точки зрения нейтрального человека, потому что Иисус говорил очень резкие призывы, он говорил очень ясные слова. Люди выходили от него потрясенные, и они становились либо его последователями, либо его врагами. Крест учит нас Невозможно сохранить нейтралитет по отношению к Иисусу Христу. Апостол Павел, как первые христиане и все остальные, говорили: мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, то есть глупость, а для нас же самих призванных Божья сила и Божья премудрость. В другом послании он говорит, для одних это запах какой? Смертоносный, а для других запах живительный. Когда младенца Иисуса на руках держал старец Симеон, он произнес пророческие слова, которые характеризовали все служение и миссию нашего Господа. Луки 2:34-35. «И благословил Симеон и сказал Марии: вот лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». И дальше он говорит: «Да откроются помышления многих сердец». Вот что делает Иисус, вот что делает крест в сознании христиан, открывает наши помышления. Иисус подрос, начал учить, проповедовать, творить чудеса. И поначалу народ, и ни учителя, ни народ, ни учителя закона не знали, как реагировать на такое явление, как Иисус из Назарета. В принципе, как описывает евангелист Марк 2:12, все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. И дальше Марк пишет о том, что он учится властью не так, как книжники и фарисеи. То есть в период общественного служения Иисуса Христа он был воспринят на ура. Его даже хотели сделать царем. Но затем Иисус, что называется, начал говорить. С точки зрения нейтральных людей, политкорректных людей, это была грубейшая ошибка его миссии. Ну, конечно, это не ошибка, это с точки зрения таких людей. Ну, твори ты добрые дела. Ну, исцеляй, ну, корми, ну, помогай людям, человечеству, которое страдает и просто идет на дно. Ну, зачем говорить? Зачем проповедовать странные вещи? Зачем отталкивать от себя людей? Вот это очень непонятно. И это масса людей, учителя закона, цари и даже ученики. Мы знаем, что кроме 12 были и другие ученики, которые от него уходили. Не только приходили, но и уходили от него. И эта масса людей разделилась, потому что невозможно остаться нейтральным. 26 глава Евангелия Матфея, я бы хотел просто показать несколько, ну, групп людей или людей, буквально три человека. Их много на самом деле в Евангелиях описано, буквально группы и отдельные личности. 26-27 главы. 26 глава, в этой главе Иисус предстал перед Синедрионом. Некоторые фарисеи, как мы знаем позже, ранее, приходили к Иисусу под покровом ночи, Никодим. И он говорил: мы знаем, кто ты. Мы знаем, что невозможно творить такие чудеса и быть не от Бога. Мы знаем, кто ты есть. Никодим где он? Он в Синедрионе. Некоторые даже сопровождали Иисуса, задавали благочестивые вопросы среди фарисеев и книжников. Третьи, фарисеи, книжники, законники, приглашали его даже к себе домой. Но так долго продолжаться не могло. Когда ты знакомишься с Иисусом, ты становишься либо его другом, либо его врагом. Как говорится, третьего не дано. Сердце фарисеев и книжников наполнилось завистью, как Пилат это уже и заметил в 27 главе, мы читали об этом. И они пытались прикрывать эту зависть праведными вопросами, как бы искушая его. Но в результате всей этой лицемерной политики, всей этой гибкой политики, Иисус оказался в качестве ответчика и подсудимого перед Синедрионом, перед советом этих праведников, в кавычках. Иисус сказал, и он знал, куда он идет. И он знал, зачем он это делает. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет своего креста и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Какой нелегкий проповедник. Я думаю, что мы бы его, наверное, не пригласили в свою церковь. Поэтому откровение гласит: «Все стою у двери и стучу, впустите меня обратно. Я хочу проповедовать вашим сердцам, я хочу напомнить значение креста. Я хочу напомнить свое Евангелие, я хочу потрясти вашу душу, я хочу обжечь ваш слух, для того, чтобы мы снова поняли, что такое классическое христианство». классическому христианству присущ радикализм креста. Я не говорю сейчас о том, что мы должны быть радикальными безумно. В том плане, что там, не знаю, там за паспорта бороться, там числа зверя вычислять. Или какие-то такие разные глупости придумывать для того, чтобы показывать радикализм. Есть глупый радикализм. Есть радикализм сектантский, есть радикализм разного рода. Но радикализм креста, он требует очень решительных мер в своей жизни, в посвящении Христу и в том, что является и кто является приоритетом моей жизни, моего мышления. Но почему все дело обстоит именно так? В принципе, кто будет против человека, который кормит голодных? Кто будет против того, кто открывает глаза слепым? Кто будет перечить тому, кто вершит невиданные прежде дела? Но когда на вашем пути встречается Иисус, библейский Иисус, не наш придуманный, не наша версия, не light version, не house version, а наш, а библейская версия Иисуса, вы становитесь, или мы становимся, либо его последователем, либо его врагом. И причем, в отношении врага, я хотел бы сказать, что не обязательно это открытая вражда, не обязательно это оголтелый атеист, не обязательно это оголтелый или дикий дарвинист, который будет там с пены у рта доказывать, что Иисуса не существовало или он не являлся Богом. У Иисуса очень много тайных врагов, такие как фарисеи, которые, прикрываясь праведными вопросами, признавая, что Бог существует, они всей душой ненавидели Иисуса Христа. Но эта закрытая вражда станет когда-нибудь открытой. Третьего не дано. Почему? Потому что Иисус – свет во тьме. Потому что Иисус пришел решить проблему греха. Потому что сам Иисус – угроза царству тьмы. Помните, бесы как говорили? Знаем, кто ты, святый Божий, оставь нас. Почему ты пришел мучить нас прежде времени? Потому что Иисус – истина в мире лжи. Люди, которые изначально должны были быть первыми в следовании за Иисусом Христом, стали ему первыми заклятыми врагами. Чем все закончилось, мы знаем. Самые религиозные люди Нового Завета, имея в руках самый милосердный закон. Самый милосердный закон, закон Моисеев, который неохотно отдавал человека на смерть. Вы обратили внимание, как начинается 27 глава Евангелия Матфея? Вообще в практике, когда Синедрион кого-то приговаривал, какого-то преступника, ну, по крайней мере, должно было пройти 3 дня после какого-то обсуждения для того, чтобы вынести взвешенное решение. Что происходит здесь? В 26 главе вечером они его осуждают, в 27 утром рано они ведут его к Пилату. Они не могли собрать всех доказательств, но они были наполнены яростью. Они были наполнены противлением по отношению к своему оппоненту. Они желали ему самой ужасной участи, смертной казни. Есть еще один человек, который так очевидно и неприкрыто по своим причинам тоже хотел остаться нейтральным, но у него не получилось. Это Пилат. Это 27 глава Матфея, которую мы только что читали. Вообще, это трагичная фигура, Пилат. Он не желал зла Иисусу вообще. Если фарисеи и книжники были знакомы с Иисусом, преследовали его, испытывали его, мяли ему бока, то справа, то слева, ну, терпели поражение, то Пилат, ну, вообще никаких отношений не имел к Иисусу Христу. Ну да, там кто-то ходил где-то, что-то, но он не вникал в эти подробности все. Это ваши все споры какие-то. Он не желал зла Иисусу, хотя и славился своей жестокостью. Вы помните, как Лука говорит о том, что он кровь смешал некоторых людей с жертвами, их же. Когда Пилат проснулся утром того дня, он даже представить не мог, что днем его ждет самый трудный период или самый тяжелый кризис за всю его карьеру. Пилат не был последователем Иисуса из Назарета, но когда Пилат вник в ситуацию, то решил освободить Иисуса, ну, почти любой ценой. И то не из-за того, что он любил его или он понравился ему. У всех ставленников Рима было 2 задачи – собирать налоги и хранить мир в той провинции, в которой они были поставлены. И когда Пилат почуял, что сейчас тут будет бунт, сейчас тут будет заварушка, что тут царь иудейский вроде как вот его обвиняет в том, что он допускает это все. Конечно же, он пытался любыми путями все-таки избежать этого бунта, но у него не получалось. Его политическое мастерство разбилось о скалы суровой действительности. Он пытался даже умыть руки. Вы помните этот красивый прием, который он использовал наглядно для всех. Умыть руки. Мы до сих пор даже используем эту фразу в отношении тех людей, которые выражают неразумный нейтралитет. То есть, когда там речь действительно идет о проблемах, а люди берут и умывают руки и говорят, все, я не при делах, вообще-то меня не касается. Делают вид, что этого не происходит. как бы Пилат не умывал свои руки. Есть такое поверье, которое гласит, что умытие рук – это вечное занятие Пилата в аду. Он не мог остаться нейтральным, и он не мог остаться нейтральным по отношению к Иисусу Христу. В итоге и он по своим причинам, по своей ситуации, и он поднял руку на Иисуса. И он причастен был к распятию Иисуса. Помните, к проповеди Петра, когда обвиняет он всех евреев в день Пятидесятницы, говорит, вы распяли кого? Праведника чек. Посредством кого? Руками беззаконных. Пилат приложил руку к распятию Иисуса Христа. Как бы он ни старался быть нейтральным, как бы он ни старался быть не при делах, он был и он стал врагом Иисуса. По воле или против воли? Никто не может остаться нейтральным по отношению к Христу. Пути только два. Луки 11:23. Кто не со мною? Эту фразу передергивали разные диктаторы. Иисус не диктатор. Иисус царь. Иисус подлинный царь вселенной. И он имеет, и только он имеет право говорить такие слова. Никто другой в истории человечества. И он сказал, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Все, что хотел сделать Пилат, это провести судебное разбирательство в стиле проформа. То есть формально, просто как-то вот, он мог посмеяться над фарисеями, он мог поддеть фарисеев, он мог прогнать, в конце концов, из притории всех этих религиозных безумцев. И он мог признать, но в итоге Пилат сам предстал перед Иисусом в качестве подсудимого. Ему предстояло решать, признать Иисуса самозванцем или признать его царем. Теперь я хотел бы предупредить всех тех, кто сегодня старается, пытается остаться нейтральным по отношению к Христу, как Пилат. Урок очевиден. У нас это не получится. Не получится. Мы потерпим полное фиаско. Посмотрите на Пилата. Ну ладно, фарисеи и книжники, они были знакомы, они были, как говорится, в теме. Пилат был не в теме, и он не хотел обижать Иисуса по своим причинам, но он распял его. Кто не со мной, тот против меня. Поклонитесь Христу сегодня. Посвятите Ему всю свою жизнь сегодня. Отдайте Ему безраздельно всю свою суть. Не один день в неделю, не один день в год, Пасху, Рождество. Каждый день посвятите Христу. Потому что Он царь, поклонитесь Ему. В 27 главе Матфея есть еще один интересный персонаж. Пожалуй, это одна из самых романтичных загадок Нового Завета. Матфей начинает свое повествование о самом распятии с упоминания человека из Северной Африки, из города Киренеи, которого солдаты заставили нести крест Иисуса. Его имя Симон. Вот мы читаем об этом в 32 стихе. «Выходя, они...» Те, кто вел на распятие Иисуса Христа, встретили одного киренеянина по имени Симон. Его заставили нести крест. Приговоренный к распятию обычно сам нес свой крест, но Иисус после всех издевательств, по всей видимости, просто не мог стоять на ногах. Иисус понес свой крест от притории до ворот города, но когда он упал, солдаты тут же нашли, ну, что называется, крайнего. Вообще, помните, когда Иисус говорил, тебе говорят одно поприще, да? Неси, а ты иди два. То есть, что такое поприще? Это слово, которое использовалось во многих сферах, но в частности, когда римские солдаты, ну это как, не знаю, всеобщая воинская обязанность. Вот, такая была обязанность. Без повестки, прямо сходу, с колес, так, ты иди сюда, служи римскому государству. Как? Неси крест этого преступника. Вот без повестки, вот так вот, ну как бы у нас такого нет, слава Богу, пока. Вот. Но тем не менее, так оно было. И этот человек, крайний, он шел с поля, Лука говорит, что вообще был проходящий мимо. Марк вообще использует слово «проходил мимо». Он принял на себя эту непосильную ношу. О Симоне говорит не только Матфей, но и Марк, который дает больше информации об этом человеке. Марк пишет, что у этого человека было два сына, Александр и Руф. Марка, 15 глава, 21 стих. «И заставили проходящего, некого киренеянина Симона, отца Александрового и Руфового, идущего с поля нести крест его». Вероятно, это те же люди, которые упоминаются в Деяниях, следите внимательно, 19:33 и Римлянам 16:13. В этих двух ссылках используются эти два имени, Александр и Руф. Именно Марк дает нам больше деталей о Симоне, вероятно, по той причине, что сыновья этого человека были знакомы церкви, куда Марк писал свое Евангелие. Город же Киринеи упомянут в Новом Завете несколько раз. Деяния 2.10, 6.9, 11.20, 13.1. Не имеем времени посмотреть все ссылки. Симон был иудеем, который, как и остальные иудеи, ненавидели римлян. Римляне заставили его нести крест богохульника. Тут вообще двойная нагрузка для него. Наверняка это было сильнейшим потрясением для Симона. И вместо того, чтобы бросить крест у Голгофы и уйти прочь, Симон, пораженный личностью Иисуса, вероятно, остался у Голгофы. Наблюдая за всем в непосредственной близости, после чего обратился к Богу. Как это стало с римским центурионом, помните, который стоял у креста и сказал, воистину он был Сын Божий. Нейтралитета не существует. Либо вы становитесь его последователем, либо вы становитесь его врагом. Симон Киринянин не остался равнодушен к Иисусу Христу. После Пасхи Симон, вероятно, вернулся к себе домой в Киринеи и рассказал об Иисусе всей своей семье. Нет ничего удивительного в том, что после этого вся его семья стала последователем за Христом. Некоторые комментаторы идут еще дальше. Деяния 11.20, здесь можно открыть и посмотреть. Там идет упоминание о некоторых из них кипряне и о некоторых киренейцах, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Как Евангелие достигло Киреней к этому времени? Да слишком быстро, слишком мало времени. Но Лука повествует нам о людях, которые пришли из Киринеи, откуда был Симон Киринеянин. И они благовествовали грекам о том, что есть Господь Иисус. Например, Баркли утверждает, что первые верующие появились именно в Киринеях, благодаря свидетельству Симона. И был ли среди них Симон, был ли Руф, был ли Александр вместе с ним? В Ефесе, когда начался бунт из Артемиды Ефесской, кто стоял вместе с Павлом перед разъяренной толпой? Деяния 19.33. Человек по имени Александр. А когда Павел передает приветы христианам в Риме, он упоминает двух людей. Руф и его мать. Те же это люди. Нельзя сказать, конечно, 100%, но почему бы и нет? Эти события могли произойти как результат встречи Симона Киринянина с Иисусом на пути к Голгофе. Невозможно остаться нейтральным Христу. Я уже буду молчать, не буду говорить много о разбойниках, которые были распяты по правую и по левую сторону. Я уже не буду говорить об остальных людях, даже самих учениках, 12, Иуда и остальные 11. Все, что вело Иисуса ко кресту, предательство, крест, боль, кровь, раны, плеть, гвозди, удары, смерть, все это вопиет, хором вопиет. Никто не может из нас остаться нейтральным по отношению к Иисусу. Мы можем хранить нейтралитет по отношению к чему угодно. Одежде, пиджакам, цвету, дизайну здания, любые сферы коснитесь. Мы можем быть нейтральными, но мы, к сожалению, там не нейтральны. Мы готовы друг друга убить за это, фигурально выражаясь. Но нельзя, ни в коем случае нельзя оставаться нейтральным к личности Иисуса, что Он сделал и что Он совершил. Истина креста заключается в том, что Иисус не просто пришел сделать много добра людям и понравиться им или вызвать у них симпатию по отношению к небесам, но Он сделал ряд серьезных утверждений, в отношении которых нам нужно сказать «я верю» или «я не верю». Играть в христианство опасно. Это опасно. Это жутко опасно. Потому что настанет день, когда Иисус повернется к определенной группе людей и скажет, вы творили во мое имя чудеса, вы проповедовали во мое имя, я вас никогда не знал. Уходите отсюда. Нельзя играть. Нельзя играть с Христом. Это не детский садик, где много игрушек. Это жизнь и смерть. Это позор или слава. Это все. Это наше все. Иисус объявил себя царем. Иисус объявил себя судьей. Он объявил себя Божьим Сыном. Он объявил себя единственным искупителем во вселенной, через которого можно прийти к Отцу. Помните утверждение Иисуса Христа? Верующий в Меня, неверующий в Меня погибнет. Принимающий Меня принимает Отца, не принимающий Меня отвергает Отца. Я разговаривал несколько раз, много раз с людьми, которые говорят, да, я верю в Бога, но Иисус как-то вот, ну как-то так. Все, вы проиграли, вы враг. Вот Синедрион, вот Пилат, вот Симон Киринеянин, вот разбойники, вот римский сотник. Где вы? Если вы так или иначе пытаетесь сделать вид, что вы сохраняете нейтралитет, то позвольте вам напомнить, что это невозможно. Но мой вопрос, где же мы, направлен не только по отношению к неверующим людям. Я всех призываю, пожалуйста, не думайте, что в отношении Иисуса можно сохранить нейтралитет. Это невозможно. Об этом вопиет крест, об этом вопиет гробница, смерть и все, что происходило с ним. Невозможно. Но я обращаю этот вопрос и к нам, которые уже давно уверовали или совсем недавно уверовали. Коль мы относим себя к тем, кто принял Иисуса безраздельно, то почему мы иногда лишаем, извините, может, я говорю «мы», я не имею только в виду вас, вот, я не проповедую на правах гостя, я проповедую так, как я обычно проповедую. Почему мы иногда лишаем христианства креста? Я когда был в Америке, зашел в христианский магазин, я очень люблю туда заходить каждый раз, когда приезжаю туда. Там хорошая литература, комментарии, ну и там какая-то молодежь попросила меня привезти какие-то символы христианские, рыбки, кресты, я зашел туда. Я говорю, слушайте, вот в прошлый раз у вас там висели всякие значки эти, там на машину, еще куда-то, хочу у вас купить. Она говорит, а у нас больше нет их. Я говорю, почему? Ну, наш головной офис принял решение, что это слишком много вызывает реакции, ну, как бы это, ну, нетолерантно в нашем обществе. Какие тенденции там на Западе происходят, вы знаете, может быть, слышали. Я просто был в шоке. И он говорит, сам этот менеджер, сам верующий, он там работает охранником, говорит, я сам в шоке. Я хотел купить там рыбку своему другу, я не мог ее купить, потому что это явный символ христианства. И наш магазин принял решение, ну, я не хочу сказать, что здесь мы должны там как-то войну какую-то устраивать, но это доходит и до того, что мы вообще христианство лишаем креста. Христианство так устроено, что, как сказал однажды Жан Кальвин, Иисус неотделим от своего креста. Как только мы начинаем это делать в своей голове, в своей душе, в своих решениях, не готовы страдать, не готовы дать отчет о своем уповании. Как только мы сохраняем нейтралитет, мы должны помнить, что Иисус неотделим от своего креста. Почему мы становимся теплыми христианами? Почему мы позволяем равнодушно наполнять нашу душу цинизму, скептицизму? Почему мы пытаемся свалить ответственность на других? Почему мы не готовы страдать и не понимаем, что это нормальная часть христианской жизни? Не только вообще жизни, но и христианской жизни. Почему мы сглаживаем острые углы Евангелия в своей жизни? Почему мы спокойно смотрим на свои грехи в своей жизни? Пожимаем плечами? Почему мы стали такими толерантными, такими политкорректными по отношению к себе? Почему мы смиряемся с двуличием? Почему мы так мало готовы свидетельствовать? Почему мы так мало жертвуем на развитие благой вести? Почему мы не готовы вложить средства в миссию? Где наша вера? Где наш радикализм? Где наше посвящение? Где наша полная отдача? Я не говорю о том, что мы сейчас должны все бросить, всю свою работу, всю свою учебу. Радикализм не в этом. Радикализм креста или богословие креста в том, чтобы где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, где бы ни учились, чтобы в сердце билось реальное христианское сердце, где был бы крест. В центре нашего мировоззрения, посвящение, отдача. Отзывчивость, готовность служить друг другу, готовность служить Господу. Почему мы не готовы вложить средства в миссию, в миссионеров, в глашатаях Евангелия? Они ходят как нищие, побираются, едва сводя концы с концами. Где наша вера, где наше рвение, где наше посвящение, где наша смелость и где наша полная отдача? Крест пуст, гробница пуста, но путь, которым прошел Иисус, изменил наш взгляд на все, абсолютно на все. Мы не могли остаться нейтральным по отношению к Иисусу до обращения. В равной степени мы не можем остаться равнодушным к Нему и после обращения. Если Писание призывает нас страдать за Евангелие, будем страдать. Если Писание призывает нас делать все для славы Божьей, будем делать. Если Писание призывает служить Ему со всей полной отдачей на любом месте, кто бы вы ни был, клерк, студент, охранник, будем служить с полной отдачей. И будем помнить послание филиппийцам, 2 глава, гимн первых христиан, что Иисус пошел на крест и был послушен до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес Его. Богословие креста, пустого креста, Но крест, который напоминает нам о том, что там был наш Спаситель, и Он прошел его. Пусть будет напоминание нам о том, что и мы несем крест сегодня. Христианство без креста – абсолютно безобидная игрушка, как для дьявола, так и для мира. Но христианство, в центре которого сияет крест, в посвящении, в самоотдаче, в полном служении – это христианство, которое действительно способно трансформировать. Трансформировать, я не хочу сказать общество, я не хочу сказать мир. Мы знаем, куда этот мир идет. Но он будет способен трансформировать души людей, с которыми мы встречаемся. Когда они видят и смотрят на нас, и когда они заходят на служение, 14 глава Коринфянам, и если кто не знающий, неверующий войдет к вам, и он будет всеми обличаем, и он пойдет ниц вместе с вами и скажет: истинно с вами Бог. Это наша цель. Мы хотим, чтобы действительно люди увидели, что здесь Бог, здесь прославлен Христос, и Он здесь главный. Без креста в нашей жизни это невозможно. Пусть Господь прославится в нашей жизни. Аминь. Аминь. Помолимся.